Гриф был всегда повернут к земле одной стороной, и я, хоть земли не видел, прекрасно понимал, где верх, а где низ. Стерляжей ловко и экономно пробирался наверх. Я запыхался, поспевая за ним и совершая массу ненужных телодвижений. По словам Нади, настоящая сноровка в невесомости возникает у человека не ранее, чем через 2-3 недели. То-то и оно, что недели, а не дня. Очень скоро пошли отсеки, где я еще не бывал. Большинство модулей имело стандартные размеры, и я, помнится, еще в первый день моего пребывания на Грифе прикидывал, как их доставляли на орбиту. Лифтом на внешней подвеске, потому что внутрь кабины такой модуль ну никак не влезет. Или присобачив приемник энергошнура к самому модулю. Оказалось, что и так, и этак. Одно радовало, модули были состыкованы компактно, и станция не уподоблялась растянутой в пространстве гирлянде сосисок. Пусть конфигурация на первый взгляд выглядела несуразно, на уровне футуристического бреда начала прошлого века, все равно лучше так, чем прямые стометровки. И как графья ухитрялись жить и не тужить в анфиладах? Противно же! И сквозняки. Оп! А ведь в этом помещении я, кажется, уже бывал. Хотя нет, оно все-таки другое, хотя и однотипное. Внешний шлюз. А вот и знакомый цилиндр кабины лифта висит в захватах. В шлюзе, повернутом в сторону от земли. Значит, лунный. Конечно, тот самый, о котором говорила Надя, вышедший из строя. И, похоже, мне придется его ремонтировать. Хотел бы я знать, как. Как чинить то, что работает неизвестно на каком принципе, неизвестно из чего собрано и к тому же собрано не людьми. Да может, оно вообще никем не собрано, а само выросло. Найди в джунглях дикаря каменного века, дай ему чинить телевизор, если ты совсем сошел с ума. Починит? Скорее огреет каменным топором. Ну, в лучшем случае, покамлает над ним немного, наевшись древесных поганок, в бубен постучит, попытается вызвать духов, ответственных за непонятный колдовской ящик. Быть может, телевизор от удивления и заработает. Всякие бывают чудеса. Вот стерляжей, уверившийся в том, что с техникой я лажу, и вызвал меня камлать, как самого продвинутого колдуна в дикарском племени. Но дикарь с кольцом в носу все-таки человек. Ему наша техника куда ближе, чем человеку, нечеловеческая. Кстати, где оно? И тут я его увидел. Сам. Прежде чем стерляжий ткнул пальцем под полированный раструб энергоприемника кабины, похожий на ракетную дюзу, мой взгляд уже был там. Где же еще и помещаться генератору энергошнура, как не на дне шахты? А вот и ограничители-упоры, грубые, мощные гидравлические цилиндры, способные, видимо, в случае аварии погасить инерцию кабины и не дать ей растереть генератор по металлу. Вот именно растереть, а не сокрушить с хрустом, как любую земную железяку, потому что это не было механизмом в человеческом понимании. Пожалуй, оно было живым. Полуметровый буро-коричневый шар, видимо, твердый, но так мог бы выглядеть броненосец или панголин, свернувшийся в клубок. Под твердой броней мягкая живая плоть. Наивно и жалко смотрелись присоски. Провода от них свивались в два пучка. Один уходил куда-то под стенную панель, другой заканчивался неким блоком в стандартном корпусе измерительного прибора. Я мельком взглянул на расположение клавиш и индикаторов. Ну, ясно, скороспелая самоделка. Ни эргономики, ни дизайна. По всему было видно, что передо мной резервный блок управления. Наверное, бывают ситуации, когда приемом кабины приходится управлять прямо отсюда, из шлюзовой, облачившись в скафандр. Чего и ожидать от станции, собранной абы как. «Надеюсь, ты сможешь что-нибудь сделать?» В голосе Стерляжева прозвучало сомнение. «Я пришлю кого-нибудь с технической документацией». «На это есть техническая документация?» — поразился я, кивнув на шар. «Не мели чепухи!» — Стерляжий фыркнул. «Только на блок управления, конечно». «Да смотри, поаккуратней тут». Я уже не слушал его. Заклинившись кое-как между двумя гидроцилиндрами, я протянул руку и коснулся шара, ничуть не удивившись тому, что его поверхность оказалась приятно теплой. Шар. Шарик. Хороший песик. Хороший. Хотя нет, ты, пожалуй, не пес. У тебя есть совсем не собачье чувство достоинства, и будь у тебя хвост, ты ни перед кем не стал бы им вилять. Ты, свернувшийся в клубок, большой пушистый кот. Котик, котище, Барсик ты или Васька, и гладит тебя одно удовольствие. А тебе нравится? Что ты его щупаешь? Недовольно начал Стерляжий. Он не... Молчи! Резко оборвал я его. Так надо было сделать, но кто бы мне объяснил, почему? Не объяснишь. Это либо понимают без слов, либо не понимают вообще. И не нужно рассказывать слепому о живописи. Лучше поберечь слова. Ну и посочувствовать слепому, разумеется, только молча. Жизнь, ее я почувствовал, как слабый удар тока, и улыбнулся, поняв, что не ошибся. Шар был живым, притворяясь мертвым. Но разве черепаха, втянувшаяся в панцирь до отказа, обязательно мертва? Ошибся я в другом. В скороспелой аналогии с дикарем и телевизором. Но это было не страшно. Совсем наоборот. И какая мне разница, как возникла эта жизнь? Самостоятельно? Или же была кем-то создана, из белков она или из фабричных деталей? Жизнь есть жизнь. Напрасно многие думают, что к ней нужны иные подходы, чем к технике. Подход к сложным системам всегда один и тот же. Не делай им зла, помогай по мере сил, или хотя бы сочувствуй, если не в силах помочь. Они это оценят и отплатят добром. Ну, не все, конечно, за акул и крокодилов не поручусь, за комаров и гельминтов тоже, но ведь отморозков везде хватает. Впрочем, я не зоолог, мне нет нужды общаться с кусачами. И еще я почувствовал другое. Что-то мешало мне настроиться на одну волну с живым генератором. Что-то небольшое, но настойчивое, эгоистично требовало внимания к себе и только к себе. Я не сразу понял, что это такое, а когда понял, с облегчением отнял руку от коричневого шара. Нет, не Барсик, Мурка, и не одна. «Ну?» – жадно выдохнул Стерляжий. «Что?» «С ним все в порядке?» — сказал я. — С блоком управления, думаю, тоже. Просто их двое. Там детеныш. Они рожают или почкуются. — Уверен? — выдохнул Стерляжий. — Конечно. Только не зови меня принимать роды. Не умею. Поглазеть приду, конечно. А чинить тут ничего не надо. — Черт! — процедил Стерляжий. — А я-то думал. Вот сволочь! Теперь эта бодяга на несколько недель... Шар конвульсивно дернулся и сразу успокоился, чуть только я вновь прикоснулся к нему. Не обзывай его чертом и сволочью. Он любит вежливых. Стерляжего передернуло. Я и не обзывал. Ситуация сволочная, а не он. Теперь придется переориентировать второй генератор на Луну. С Землей связи не будет. Луна крайняя сейчас важнее. А в чем дело, полюбопытствовал я. В чем, в чем? Воды у них нет, вот в чем. Ты воду на Луне никогда не добывал? И не пробуй. Все с Земли, и притом через Гриффин. Говорил же я, прямой лифт нужен, прямой. И Луну крайнюю надо было строить не на краю диска, чтобы не зависеть от либрации. Заразы, перестраховщики, им проще людей угробить. Совсем нет воды? Тихо спросил я. Есть замкнутая система очистки. Нехотя признал Стерляжий, хиленькая, на четверых, на дежурную смену. Он вдруг выкатил глаза и закричал так, что шар живого генератора под моей рукой вздрогнул и попытался болезненно сжаться. А на Луне крайней застряли 17 человек.